Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие братья и сестры, сегодняшний воскресный день отмечен в Епифании, в календаре, в частности Русской Православной Церкви. Особой пометой это неделя по Рождестве Христову, то есть первый воскресный день после праздника Христова Рождества. И, соответственно, в этот день предполагается читать особые тексты из Священного Писания, которые мы, в частности, слышали только что с тона и с амвона нашего храма. И, в частности, текст из Евангелия, который мы с вами слышали, это текст из повествования евангелиста Матфея. Текст, описывающий события, произошедшие сразу, непосредственно после того, как Спаситель был рожден Пречистой Девой Богородицей в мир. И если в текстах, посвященных, собственно, самому празднику Рождества, мы читали о том, с каким благоговением, с какой любовью и даже восторгом людьми был принят Спаситель, и мы с вами много раз слышали об этом как раз не только в евангельских текстах, но и в песнопениях праздника. Мы вспоминали песни, воспетые ангелами, слава вышних Богу и на земле мир, человеце благоволение. И далее мы слышали о том, как волхвы пришли от востока и поклонились родившемуся Христу. Мы слышали о том, как пастухи пришли возрадоваться и припасть к его стопам, поклониться родившемуся скромной Вифлеемской пещере и лежащему в яслях кормушке для скота, то теперь мы вдруг слышим нечто другое. Мы вдруг слышим о том, как мир, лежащий во зле, по слову Священного Писания, пытается сделать все для того, чтобы промыслу Божию воспрепятствовать, для того, чтобы не состоялась воля Божия, явленная во Христе, о котором сказано в Священном Писании, что он исполнил всю волю Божию. И, собственно, образом, прежде всего, вот этого мира, лежащего во зле и противостоящего Богу, выступает тогдашний иудейский царь Ирод. Если мы посмотрим исторические источники, повествующие об этом человеке, об этом властителе, то мы увидим, что эта фигура крайне противоречивая. Тот же Иосиф Флавий, человек, с одной стороны, принадлежащий к еврейскому древнему народу и по культуре во многом близкий к нему, с другой стороны, явно симпатизирующий эллинистической культуре, культуре тогдашнего цивилизованного мира. И вот он говорит о том, что, с одной стороны, Ирод – человек, который фактически восстановил заново Иерусалимский храм, которым потом и проповедовал Спаситель. Человек, который сделал множество построек различных в Иудее, который укрепил иудейское царство, фактически способствовал тому, что римская власть признала автономию Иудеи и дала возможность во внутренних делах ей руководствоваться своими, в том числе и религиозными нормами. И в то же время об этом человеке говорится, что он был страшный тиран, деспот, что он был жутко подозрителен, и в том числе казнил и своих сыновей, подозревая в них желание достичь власти и сесть на его престол. И вот как раз этот человек, талантливый, несомненно, человек очень способный, хороший управитель, талантливый строитель государства, в то же время является образом вот того, кто противостоит воле Божией, образом человека, проникнутого страстями, подозрительного, ревнительно относящегося к своей власти, стало быть, властолюбивого, и не желающего никого терпеть на этом своем жизненном пути, готового убрать всех со своей дорожки. И так, собственно, и происходит, и поэтому, собственно, евангелист и говорит, что когда Ирод царь узнал, что волхвы ушли в свою страну и не вернулись к нему по его просьбе, он решается на то, чтобы уничтожить всех детей, которые были рождены в Вифлееме от 2 лет и ниже, то есть и младших. И посылает, соответственно, воинское подразделение для того, чтобы этот план осуществить. Но Христос, Сын Божий, ведом божественным промыслом и даже во дни своего младенчества, спасается его названным отцом Иосифом. Они бегут в Египет. Вдумайтесь, дорогие друзья, в сам факт того, что описывает евангелист. С одной стороны, мир жаждет Спасителя, мир пребывает во зле, он страдает, он мучается, он ждет избавления. А с другой стороны, когда это избавление в лице Христа Спасителя происходит, то мир пытается этого Спасителя уничтожить. Мир, представленный в образе властителя мира, властителя государства иудейского царя Ирода. И Христос вынужден бежать от власти Ирода в Египет, для того, чтобы потом вернуться и возрастать, как мы знаем по евангельскому тексту, в Назарете. Вот этот парадокс, дорогие друзья, на самом деле относится не только к земной жизни самого Господа Иисуса Христа, но и к жизни каждого христианина. То есть жизни каждого человека, который носит на себе имя Христово. Давайте вспомним, дорогие мои, как Христос говорил своим ученикам, и мы, его ученики, тоже должны воспринять в сердце свое эти слова. Что говорил он Христос о будущем? Что говорил он своим ученикам? О чем предупреждал? Отцом мишреждену твои, то есть изгонят вас из собрания, будут предавать вас на побиение, будут умертвлять вас именем Его ради. То есть и те, кто следует за Христом, также в полноте испытывают страдания, скорби и противостояние этого самого мира, который отверг Христа Спасителя. И мы это хорошо знаем хотя бы из истории Церкви, посмотрим на огромное число мучеников, исповедников веры православной, которые чтит Святая Христова Церковь. Но, дорогие мои друзья, тем не менее, апостол Павел, великий проповедник Евангелия Христова, говорит о том, что мы и скорбями хвалимся, и тем самым и нас призывает хвалиться скорбями. Он говорит, что плохо, если кто-то страдает из вас, будучи обличаем в преступлении, а если кто безвинно страдает, то тем самым он уподобляется Христу, и потому надо такими страданиями хвалиться. На самом деле мы с вами живем в том же самом мире. В мире, в котором пострадал Христос, в котором звучали эти слова апостола Павла, и к нам, соответственно, они приложимы. И мы с вами являемся такими же точно христианами, как христиане первого века, как сами апостолы, которые желали жить в соответствии с волей Божией, с волей, которая отпечатлелась в словах Господа и Спаса мира Иисуса Христа. И поэтому и к нам эти слова вполне должны быть приложимы. И мы с вами знаем, всякий человек, который пытался хотя бы немножко вести духовную жизнь, жить в соответствии с божественными заповедями, исполнять церковные установления, знает, что как только начинаешь себя понуждать ко благу, как только пытаешься сделать доброе дело, тотчас же у тебя возникают искушения. И по-другому, на самом деле, мы с вами должны понимать, и быть не можем. Ведь тот же самый мир противостоит Христу Спасителю и противостоит, соответственно, и нам, его последователям и ученикам. Не может быть по-другому. В общем и целом, в современном мире это принцип духовной жизни. Всякое благое дело, всякое исполнение воли Божией вызывает сопротивление не только дьявольских сил, демонских, но и окружающего мира, о котором сказано, что он во зле лежит. Он и не может поступать по-другому. И поэтому нам с вами, дорогие друзья, творя добрые дела, исполняя заповеди Божии, стремясь жить в благочестии, не следует унывать. Но просто воспринимать это как некую данность, которую нам с вами надо всегда иметь в виду и которую нам надо преодолевать своим усилием. И поэтому апостол Павел говорит, упоминая о том, что он хвалится скорбями, говорит, что ибо от скорбей происходит терпение. От терпения происходит опытность, от опытности происходит упование, от упования надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Христова, любовь Божия, излилась обильно в сердца наши Духом Святым. Это огромное утешение, которое имеет всякий православный христианин, приступающий к таинствам православной церкви и чувствующий это духовное утешение, духовную поддержку в своем делании во имя Христова. Вот это вот сопротивление мира, лежащего во зле, можно уподобить тому сопротивлению, которое знает всякий человек из своих обычных житейских попечений, житейских дел. Подобно тому, как гвоздь, когда загоняется вплоть до древесины, испытывает сопротивление, и иногда нужны серьезные усилия для того, чтобы вбить его туда. Так же, собственно, и жизнь человека, который хочет жить по заповедям Божьим. И мы с вами знаем, что иногда случается так, что гвозди гнутся под натиском этой самой древесины, а некоторые и ломаются. И это нам замечательный образец, замечательное напоминание о том, что мы должны быть тверды. Мы не должны сгинаться под действием вот этих внешних обстоятельств. Не должны быть внутренне надломленными, ломаться внутри, исполняя волю Божию. Но помнить, что так и должно быть. Что мы христиане, и поэтому нужно нам иногда и претерпеть. Не бывает, как говорит народная поговорка, никакого доброго дела без искушений. Это фактически стало действительно народной пословицей, это высказывание. Никакое благое дело не обходится без искушений. И потому, если мы с вами задумали нечто благое, нечто хорошее, и видим, что есть сопротивление внешнее по отношению к этому доброму делу, значит, это дело действительно доброе. Значит, действительно нужно потерпеть и сделать его, успокоиться и помнить о том, что награду свою мы все равно за это получим. Но делать это при этом мы должны не ради награды, а ради исполнения заповедей Божьей. Ради того, чтобы быть со Христом, ради того, чтобы соединиться с Ним в этом делании добрых вещей. И посему, дорогие друзья, памятуя о сегодняшнем евангельском повествовании, воспоминая вот это бегство Христово в Египет вместе с названным своим отцом Иосифом и Пречистой Девой Богородицей, будем помнить о том, что и мы призваны к тому, чтобы противостоять злу, разлитому в миру, своими добрыми делами. И в частности, своим благочестием, твердым исповеданием веры Христовой. И не будем никогда с вами внутренне надламываться или внешне поддаваться этим самым противостояниям, памятуя о великой награде, которая ожидает нас от Христа Спасителя. Дай Бог, чтобы мы всегда поступали так, и тогда, подобно тому, как Христос достиг единства со своим небесным Отцом, и мы с вами уповаем, что воссядем с Ним на пире Его небесного Царствия в будущем веке. Аминь.